начать мою проповедь с маленькой истории. Эту историю мне, нам рассказывал наш профессор на одном из моих курсов. Я думаю, что некоторые из вас знают, на севере, вокруг Сиэтла, есть один очень известный мединститут – Washington State Medical School. Это, наверное, один из самых лучших мединститутов северо-запада Америки. В нем работают одни из самых лучших врачей, исследователей, там самые лучшие хирурги. Когда возникают какие-то проблемы, особенно медичного типа, всегда людей отправляют туда. У них самая последняя технология, то, сколько оборот денег, который государство и другие люди влаживают в этот мединститут, он примерно то же самое, что одна из малых стран в Африке. Вот такой у него бюджет великий, в много миллионов долларов. В 99 году один из рабочих этого института подал на них в суд. Дело заключалось в том, что он судил институт по поводу того, что они неправильно, у них был неправильный спрос оплаты в иншурисных агентах Medicaid и Medicare. Что это означало? Что этот человек говорил, что так как происходит спрос оплаты за ту службу, которую они делают для пациентов, она не по протоколу происходит. И институт, он говорил, что он забирает деньги у иншуринса не по правилам. Как вы можете понять, государство очень серьезно берет такие судебные дела, и в течение нескольких месяцев все то, что было, вся дата о пациентах была забрана в институте, все процедуры, которые они делают, были забраны государством, и было сделано очень тщательный осмотр того, что происходит внутри этого института, как они функционируют. Результаты этого исследования шокировали не только институт, но, наверное, всю страну. Это были большие новости в тех годах. Государство нашло, что в точности институт неправильно делал то, что он должен был делать. И они дали штраф институту в 35 миллионов долларов. Это, наверное, самый большой штраф, какой-либо был дан любому институту, любому даже госпиталю. Ужасно большие деньги, которому институту нужно было выплатить, если он хотел продолжать существовать. Для многих, когда они смотрели на это учебное заведение, оно еще, конечно, функционирует сейчас, 35 миллионов долларов, оно не так сильно сбило его, но все равно это большая сумма денег. Но то, что выглядело снаружи, достаточно хорошо функционированным, красивым, высокообразовательным, может быть, то, чего нужно брать пример, когда было сделано исследование и было проверено по более точным меркам, оказалось, что этот институт далеко не дотягивал. И то, что он говорил, что он делает, далеко не было таковым. Я думаю, у некоторых из вас возникает достаточно естественный вопрос. Причем эта история? Вроде мы сюда пришли Слово Божье слушать, а не о каких-то деньгевых проблемах Washington State Medical School. Я думаю, что эта история имеет очень много параллелей с моей жизнью, с вашей жизнью. Я думаю, самая большая параллель заключается в том, что каждому из нас в один день придется вставать перед Христом и давать отчет за то, как мы живем свою жизнь. Мы видим, что в этом институте были беспечные действия. Полагаясь на свою позицию в академическом, может быть, в академии, они думали, что им можно переступать правила и действовать так, как они считают лучшими. И как мы видим, это привело их к достаточно серьезным последствиям, которые были то, что они должны были платить, когда реальность закона вступила в эффект. Я думаю, вы помните то, что Павел пишет во втором послании к Коринфянам в 5 главе, когда он говорит, 9 стих, «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодным». Почему Павел старается быть угодным Христу? «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Я надеюсь, вас здесь не шокирует то, что когда Павел это пишет, он не говорит о каких-то там людях, которые живут кто знает где и имеют кто знает какие свидетельства о своем христианстве. Он включает самого себя в этот список, и он говорит, я стараюсь делать так, чтобы это было угодно Христу. Почему? Потому что в один день мне придется вставать на Его судилище, и там мне придется дать отчет за свою жизнь. Здесь, конечно, для нас очень откровенный вопрос, когда мы сталкиваемся с текстами такими. Ожидаем ли мы судилища Христова? Насколько сильно привлекает эта мысль в наш разум, или насколько сильно эта мысль попадает в наш разум, что нам придется предстоять пред судилищем Христовым? Я думаю, что если мы честны, то для многих из нас чаще всего эта тема, она волнует нас. Более чем радует. Это не тот разговор, который мы можем иметь, когда мы приглашаем семью или даже общаемся, может быть, с друзьями, о том, как прекрасно вот бы предстать сейчас перед судилищем Христовым. Мне 24 года. Мне интересно, кто старше меня здесь? Если вы можете поднять руку? Вот я думаю, немножко больше половины зала. И я еще достаточно молод, чтобы не наделать всяких пакостей в моей жизни, за которые мне потом придется много последствий и сожалеть о многом. Но я уже вхожу в такую фазу моей жизни, когда я смотрю назад, и я вижу некоторые мои выборы, которые я делал раньше, которые имеют свои последствия сейчас, о которых я очень сильно жалею. Я вижу, что если я умножу количество таких выборов, то через 10 лет у меня будет намного больше, о чем жалеть. А через 20 лет еще больше. Я думаю, те, которые старше меня здесь, вы, я надеюсь, естественно, слушая наши проповеди, читая Слово Божье, у вас возникает этот вопрос в своем сознании, а насколько хороша моя жизнь, насколько хорошо она прожита, чтобы мне не сожалеть о ней? Я надеюсь, вы видите, что этот вопрос, он очень близко связан с вопросом, ожидаем ли мы судилища Христова. Потому что если мы говорим, что мы хорошо прожили жизнь, у нас мало о чем жалеть, то мы с радостью тогда ожидаем судилища Христова. Если в нашей жизни находится много чего, о чем мы жалеем, тогда здесь нам немножко страшнее, когда мы думаем о том, что нам нужно явиться на судилище Христово. Я думаю, что каждый из нас понимает, что когда Христос придет, и нам придется отдавать отчет нашей жизни, одно будет точно, то что Он будет судить нас не по нашим правилам, не по то, какое было у нас внутреннее чувство, не то по тому, как мы думаем, что мы прожили жизнь. Иисус Христос, так же само в каком-то смысле, как государство пришло в институт, Он так же само придет к нашей жизни, и у Него будут свои правила, своя мерка, по которой Он будет говорить, прошли мы или нет. Насколько была эффективна наша жизнь для Его славы, насколько она была, может быть, неэффективной. Сегодня вечером я хочу немножко взять один текст Писания. Текст Писания, который написал человек, который был очень близок к смерти. И я думаю, вы знаете, что люди, которые очень близко к смерти, у них, они не окрашивают реальность. На их лице сразу видно, радуются ли они, или они печалятся. Насколько они ожидают смерти, или насколько они сожалеют. Я хочу, чтобы вы посмотрели на этого человека и взяли несколько жизненно важных принципов для нашей жизни, которые, я надеюсь, помогут каждому из нас, если вы 24 или младше, или вам уже в несколько раз по 24, но которые, я надеюсь, помогут нам понять то, чем будет, чего ожидает от нас Иисус Христос, и как нам более уверенно ожидать Его пришествия. Я думаю, что вы знаете, куда я вас попрошу открыть. Это второе послание Тимофею. И, конечно, тот человек, которого я бы хотел исследовать сегодня, это апостол Павел. Я думаю, что большинство из вас знают, что второе послание Тимофею – это последнее послание, которое апостол Павел написал. Это одни из последних его слов, которые мы имеем, которые записаны, запечатлены для нас. Я хочу обратить ваше внимание на последнюю главу, четвертую главу этого послания. И на несколько стихов здесь, в которых апостол Павел автобиографически смотрит на свою жизнь. 6 стих. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Несложно, я думаю, понять этот стих. Павел пишет своему молодому другу, тому, с кем он занимался долгое время пасторством, Тимофею, и говорит: «Я подошел к концу своего служения. Я подошел к концу своей жизни». В оригинале здесь используется определенная форма слов, которая говорит о жертве, об окончании жертвы, о том, что уже точно случится. И Павел здесь говорит: «Мой конец вблизи». Мы пропустим 7 стих, потому что я хочу вам показать атмосферу сердца Павла, когда он пишет эти слова. Смотрите 8 стих. В 6 он сказал, что «я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия началось». 8 стих. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». С какой радостью, с каким нетерпением мы видим здесь апостола Павла. Он стоит у двери смерти, и он говорит: я не могу дождаться того времени, когда у меня уже будет возможность переступить. Почему? Потому что, когда я смотрю на то, что меня ожидает, это венец правды. Меня ожидает похвала моего Господина. Я очень рад, что он добавляет здесь, в последней части этого 8 стиха, вот это маленькое предложение: «Не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Другими словами, это была не только привилегия Павла ожидать награду, ожидать вот этот венец правды, но это может быть достоянием и должно, не только может быть, это должно быть достоянием каждого верующего, каждого человека, который является христианином. И эти люди, он описывает здесь, они возлюбивши ждут Господа. Мой вопрос сегодня: что же может помочь нам возлюбить вот это пришествие и ждать так же сильно, как и Павел ждет? 7 стих, который будет центром нашего изучения, я думаю, что апостол Павел здесь, он делает анализ своего прошлого, и он дает нам три ключа, которые, если мы примем в свою жизнь, мы тогда с гарантией сможем использовать те же слова, которые апостол Павел использовал, и говорить, что мы ждем вот этого венца правды. Мы ждем, когда Господь явится и вернется взять нас домой. Эти три причины, почему Павел может смело давать отчет за свою жизнь, и почему мы это можем делать так же само. Давайте прочитаем 7 стих. Павел говорит: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Итак, первый принцип, как мы можем имитировать жизнь Павла здесь, это он говорит нам, чтобы мы вступали в бой, вступая в битву. Если вы, я думаю, я вижу здесь есть несколько молодежи, если вы посмотрели в английский перевод вот этого первой сказки Павла здесь, что он говорит «подвигом добрым я подвязался», он переводится как «I have fought the good fight». Павел использует здесь боевую терминологию, когда он описывает свой подход к жизни, когда он пишет о том, какое в него мышление о жизни и как агрессивно он подходит к своему практическому христианству. Он здесь дает нам понять, что у него было очень, очень точное понимание и ощущение реальности. Когда Павел смотрел на жизнь, он видел намного больше, чем здания или деревья, или людей. Он очень хорошо понимал, что обои Бог и сатана очень настоящие. Он понимал, что он, будучи христианином, находится на стороне Бога. И в то же самое время он живет на земле. Я думаю, как большинство из вас знает, земля – это место, где Господь на определенное время, которое сейчас есть, он дает сатане иметь свое влияние, сильное влияние. И он, Павел, понимает, что, находясь здесь, на планете Земле, он как бы он находится на территории своего врага. Он не просто в отдыхе, на курорте. Он понимает, что он реально находится в поле боя. И что его враг, враг человеческий, он хорошо знает, что в его территории находятся те, которые принадлежат Господу. Павел понимал, что он не просто, как Петр пишет, странник, который странствует по миру. Он понимал, что он воин в армии Иисуса Христа. Я думаю, каждый из нас понимает очень хорошо, что мир – это очень опасное место. Когда я думал об этом, мне просто пришел пример в голову. Кто из вас родители или у вас есть маленькие братья и сестры? Можете поднять руку? Некоторые люди стесняются. Но я думаю, что вы поймете пример. Когда вы наблюдаете за родителями, и что они говорят своим детям, маленьким детям особенно, когда они их, может быть, когда они первый день их выпускают в садик, или когда они первый день выпускают их в школу или еще куда-то, они почти все время, у них есть такое переживание, что мир – это очень опасное, плохое место, и что ихнему малышу там есть очень много опасностей. И они стараются всячески, если они хорошие, конечно, родители, они всячески стараются что сделать? Приготовить его к этому. Они его наставляют, учат, что хорошо, что плохо. Но все, что движет этим, это то, что они понимают, что когда ихний малыш выступает из-под ихнего контроля или под ихнего надзирания, когда он переходит в мир, они очень хорошо понимают, что это не дружелюбное место, что там очень много опасностей. Мы, к сожалению, очень часто забываем, когда мы относимся к себе, мы очень небрежно и легкомысленно относимся к этому миру. Мы забываем, что он опасен не только для малышей, но духовная реальность достаточно ожесточенная и против нас. Что атмосфера, в которой мы находимся, она полна слуг нашего врага, которые очень тщательно работают над каждым из наших сердец. Я помню, когда несколько лет назад мы ездили с Пашей Михаленко в Россию, и у нас было несколько очень хороших и полезных разговоров с разными людьми, которые ездили назад. И я думаю, вы догадываетесь, о чем эти были разговоры. Где ставить свои деньги? Куда ставить свои паспорта? Как быть осторожным, чтобы не попасться кому-то, чтобы они потом нас или убили, или еще что-то сделали, обокрали. То, что нам каждый из этих разговоров говорил, это то, что быть осторожными. Почему? Потому что есть потенциал, что кто-то нас ограбит, или там есть люди, которые будут следить за вами, и они хотят вашего зла. И каждый из нас, мы встречаемся с этим, когда мы путешествуем куда-то. Но реальность находится в том, что не имеет значения, где мы находимся в настоящей опасности. Это не только когда мы ездим в Россию или в Украину, или в Мексику, или еще куда-то, где есть воры и те, которые хотят как-то нам причинить боль. На любом месте, где мы находимся, есть тот, который заинтересован в том, как бы ухудшить нашу жизнь. Это реальность нашей жизни. Каждый из нас находится под атакой сатаны. Наш Спаситель Иисус Христос, если вы помните, в Марка 13 главе, если вы хотите открыть туда. Кстати, сегодня, к сожалению, у меня не будет стихов там. Я предпочитаю, чтобы вы использовали свои Библии и открывали. Если вы, Христос сам об этом нам говорит, если вы откроете Марка 13 главу, 22-23 стихи, смотрите, что Христос говорит. Он говорит о последнем времени. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса». И зачем эти плохие люди встают? Чтобы, вот их цель, чтобы прельстить, если и возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот я наперед сказал вам. Если вы осторожно прочитаете и возьмете одну минутку, чтобы подумать, что эти слова значат, я думаю, что здесь может быть такое явление, что у нас немножко волосы дыбом встанут. Смотрите, что Иисус Христос говорит. Цель этих лжехристов, лжепророков – прельстить нас, хотя они знают, что мы избраны. Это имеется в виду то, что они не могут в конечном итоге прельстить нас. Но ихняя атака на нас, она все-таки очень сильна. Это их не останавливает, то, что мы верующие. Это, наоборот, еще сильнее заставляет их работать и быть более тщательными, чтобы идти за нами и стараться прельстить нас, чтобы, если бы даже возможно, хотя понятно, что это невозможно. Павел понимал свою ответственность воевать. Его жизнь была жизнь битвы. Когда он смотрел назад, он видел, что он боролся. Поэтому он мог с уверенностью ожидать. Я думаю, когда мы посмотрим на нашу жизнь, насколько вы думаете, ваша жизнь характеризована тем, что вы чутко понимаете духовную реальность сатаны и вашего сердца, которое против вас работает? Насколько сильно ваша жизнь характеризована тем, что вы вступаете в бой ежедневно? Вот насколько сильно вы сами ощущаете вот эту реальность, что я нахожусь на поле боя, и мне нужно быть осторожным, мне нужно смотреть, мне нужно защищаться, мне нужно воевать? Те из вас, которые приехали сюда, в Америку, после 18 или 20 лет, вы, наверное, помните режим армии. Я, конечно, там не был, но из тех историй, что я слышал. Заставляет думать тебя определенным образом каждый день, когда ты просыпаешься и встаешь. Вот насколько у нас есть такая чуткость к нашей христианской жизни, где мы понимаем, что нету перерыва, здесь все время мы под атакой. Я думаю, будет полезно нам взять несколько минут и посмотреть, как же это, может быть, еще более приблизить, как это практически выражалось в жизни Павла. Вот как Павел боролся, как эта битва была видна в его жизни. Уильям Хендриксон пишет: «Эта битва была против сатаны, против пороков и насилия евреев и язычников. Она была против внешних баталий и внутренних страхов. И последнее, но не менее важно, против закона греха и смерти, действующего внутри его собственного сердца». Итак, первое, что мы видим, Я вам дам текст после этого. Первое, что мы видим, как Павел вступал в битву в своей жизни, это он вступал в битву против греха в своей жизни. Против греха в своей жизни. Я думаю, что вы помните Римлянам 7 главу. Римлянам 7 глава, 22 стих. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона грешного, находящегося в членах моих». Из-за того, что апостол Павел был апостолом, из-за того, что он мог делать чудеса, которые нам никогда даже не снились, из-за того, что он мог писать откровенный текст, он говорит, когда я смотрю, вот я смотрю внутрь себя, я анализирую свою жизнь, свое сердце, я вижу, что у меня есть две, как бы не то, что две натуры, но есть две стороны ко мне. Одна сторона, она любит Господа, хочет поклоняться, хочет быть послушным Ему, но вторая сторона в такой же самой настоящей форме, она воюет против этого. Когда он пишет Коринфянам 9 глава, смотрите, что он говорит. Коринфянам, 1 Коринфянам 9 глава, 26-27 стихи. «И потому я бегу не так, как, наверное, боюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Самой главной точкой битвы для Павла была с самим собою. Я знаю, что мы очень часто об этом слышим, и много наших пастора об этом говорят. Я просто хочу на одну секундочку остановиться и просто спросить у вас откровенный вопрос. Чувствуете ли вы вот это напряжение в вашей душе, о котором пишет Павел? Есть ли у вас эта практика, что хочу, но не могу? Хочу более естественно, более близко, более точно познавать Господа, но нахожу совсем другой закон в другой части меня, который не позволяет мне этого. Насколько ваша жизнь просто беспечна? Вы хорошо чувствуете о себе, вы хороший человек. А насколько у вас есть вот этого реального понимания нужды бороться с собой? На этой неделе у меня была возможность немножко почитать историю развития русского братства, и меня один факт очень сильно затронул. Я думаю, вот Алексей Иванович, те, которые постарше, они помнят, что одна из больших проблем была то, что государство посылало своих шпионов в ряды церквей. И цель этих шпионов была, чтобы доложить государству о том, что происходит, и находится послушны ли братья государству, или, может быть, чтобы их раскрыть, что они совсем существуют. Дорогие друзья, реальность в том, что в каждом из нас живет такой шпион. Только этот шпион, он работает на нашего врага. И так же самое, как нашим предкам было глупо не учитывать это, что там есть шпионы. Так же самое нам очень опасно, когда мы не учитываем то, что в нашем сердце существует шпион, который ищет каждую возможность, как бы предать нас. Я думаю, что те из вас, которые находятся в школе, в нашей школе, вы прочитали, я надеюсь, эту маленькую книжонку, что нужно знать каждому христианину. Я бы очень сильно порекомендовал его, если вы ее еще не читали. Джон Оуэн, он очень красочно описывает и показывает там, насколько вот этот шпион, он живет в нас, и он ищет возможность, как бы нас предать. Павел хорошо понимал это. Он не игнорировал. И поэтому жизнь его не расставала врасплох. Он боролся сам с собой. Второе. Павел не только воевал против греха в своей жизни, он также воевал против греха в жизни других верующих. В жизни других верующих. Вы, наверное, все помните Галатам 2 главу. Если вы хотите, вы можете туда открыть. Я вам просто очень быстро напомню историю. Петр прибывает в Антиохию. Павел рассказывает эту историю. Петр прибывает в Антиохию, и он там находится вместе с Варнавой. И они, если вы помните этот такой период церкви, когда только Дух Святой начал открывать, что спасение было для язычников тоже. И Петр, понимая это, он имеет хорошее время, он ужинает, обедает, общается вместе с этими язычниками. Показывая им, что он их принимает как братьев и сестер. Вы помните, потом приходят иудеи от Иакова. Что делает Петр? Он отказывается. Он говорит, как будто ничего не случилось. Ну-ну-ну, я здесь ничего, ни при чем. И потом приходит Павел. Вы помните, что Павел сделал? Если вы помните, 14 стих 2 главы. «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех». Подумайте здесь, это не какой-то простой член церкви в лицемерие попал. Это сам великий апостол Петр. Он говорит, при всех. «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Павел ему показывает его лицемерие. Видите, реальность в том заключалась, что Павел любил Петра. Здесь это не то, что Павел старается показать, что он вышел лучше, он более святой, чем Петр. Когда Павел смотрит на Петра, ему жалко, что он попал в грех. И Павел видит это как свою ответственность, чтобы показать ему, что он во грехе. Я думаю, что если бы это было не только в жизни индивидуальных верующих, если вы читаете осторожно 1 Коринфянам, послание Коринфянам, Павел там хочет очистить всю церковь, не только индивидуальных людей. Если вы помните, 5 глава, 1 стих, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились. Смотрите, он не только идет здесь за этого человека, который в этом плохом грехе, он идет за всей церковью и говорит, и вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы извят был из среды вас, сделавший такое дело. 12 стих. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Павел понимал, что грех – это все равно, что капля яда в стакане холодной воды. Он понимал, что если церковь, если индивидуальные христиане, они не работают над своим сердцем и сами не искореняют грех, если церковь выбрала курс, в котором одобряются греховные дела, она вскоре будет разрушена, потому что этот яд греха, этот рак греха, он ее сам разрушит. Автор евреям, я думаю, вы помните, он напоминает всем нам, что это наша ответственность. Это не просто было дело великого апостола Павла, но это ответственность каждого из нас из-за любви к нашим братьям и сестрам помогать им видеть свои грехи, чтобы они помогали видеть нам наш. Евреям 3 глава 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Смотрите, тот, кто написал евреям, он дает нам предупреждение, говорит, наблюдайте, чтобы у вас вот этого не случилось, чтобы не было сердца лукавого и неверного. Смотрите, что он говорит дальше. Он говорит нам о механизме, как это может случиться. Но наставляйте друг друга каждый день. Как мы можем наблюдать? Он говорит, наставляйте друг друга, ищите помощь у друг друга, не просто сами сидите себя анализируйте. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не мог ожесточиться, обольщившись, стившись грехом. К сожалению, для многих, даже в нашей церкви, обличение – это очень негативное слово. Оно подразумевает какое-то, как будто мы судим, мы превосносимся над кем-то. Или когда у нас есть церковная дисциплина, очень много людей, им это не нравится. Я думаю, что, наверное, нету более явного показания любви кому-то, чем показывать им на тот грех, который разрушает их. Мы часто забываем вот это смертоносное качество греха, которого цель – это разрушить жизнь. Мы часто смотрим на жизни тех, которые вокруг нас, наших близких, друзей, и мы видим грех, но мы не совсем хотим входить туда, мы не совсем хотим помочь им. И это разрушает церковь, это разрушает жизни. Причина, почему апостол Павел был так уверен в своем предстоянии пред Христом, потому что он понимал, что он боролся за то, чтобы в жизни тех людей, которых он искренне любит, он им показывал на то, что в них есть грех и как исправляться. Третье. В чем была битва Павла и о чем мы можем учиться у него? Если бы вы спросили у апостола Павла, какое твое самое большое желание? Какая самая большая... Что у тебя самое близко к твоему сердцу? К чему ты самый сильно стремишься? Что ты самое больше хочешь увидеть в любой церкви? Как вы думаете, он бы ответил на это? Давайте я вам покажу. Колоссянам, 1 глава, 28 стих. Он говорит о Христе, которого мы проповедуем. Он проповедует Христа, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости. Зачем? Чтобы представить всякого человека совершенным во Иисусе Христе. Для чего я тружусь. Смотрите, он говорит, я хочу представить совершенного во Иисусе Христе. Для чего я тружусь и подвигаюсь силою Его, действующего во мне могущественно. Главная цель для любой церкви у Павла была, чтобы было возрастание в зрелости верующих. Возрастание в зрелости. Он горел этим желанием, чтобы было много радостных детей Божьих, которые созидают церковь и которые влияют на мир. Если вы помните его молитву, его молитвы это чудесным образом нам показывают. Ефесянам 3 глава, 14 по 19 стихи. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Смотрите, чего Павел ожидает и хочет. Чтобы Бог по богатству славы своей крепко утвердил духом этих верующих во внутреннем человеке. Дайте я задам вам вопрос. Какое самое большое желание вы находите в своем сердце по поводу нашей поместной церкви? Вот чем горит ваше сердце, когда вы думаете о нашей церкви? Может быть, вы желаете, чтобы у нас было музыкальное служение немножко по-другому? Может быть, чтобы детское служение лучше функционировало? Может, чтобы молодежь больше говорила на русском, или у нас проходили бы собрания больше молодежи по-русскому? Может быть, у вас еще есть какие-то желания, и они могут быть правильными. Но насколько сильно ваше сердце, оно наполнено вот этим весом, что вы хотите, чтобы люди в нашей церкви, они были зрелыми? Чтобы их внутренний человек, он укреплялся, чтобы они познавали, как Павел здесь дальше пишет, чтобы они познавали все глубже и глубже любовь Христа и были наполнены этим. Как вы думаете, что берет приоритет в вашем сердце? Я думаю, что часто это может быть не так, и наши приоритеты не сдвинуты. И поэтому мы чаще критикуем разные вещи, хотя это, может быть, и нужно в каких-то ситуациях, нужно показывать слабости. Но на то, к чему я хочу привлечь ваше внимание, это то, что это ответственность всей церкви, не только пасторов наших, чтобы гореть тем, чтобы церковь была зрелой. И это должно быть... Но вот когда вы предстоите на коленях пред Господом, когда вы молитесь о нашей церкви, когда вы молитесь о наших людях, когда вы размышляете об этом, что наполняет ваше сознание? Или другой вопрос. Когда вы собираетесь вместе, когда у вас идет общение, как сильно вас беспокоит вопрос возрастания в зрелости того, с кем вы общаетесь? Как сильно вы можете, насколько много вы разговариваете о том, как вы можете быть более эффективным участником того, чтобы помогать церкви возрастать в зрелости? Я думаю, что если у нас вот этот файл в голове, он направлен, очень часто это поможет церкви быть намного больше гармоничной. Это сделает наше служение более натуральным. Это сделает нашу критику или что мы хотим послужить или подсказать, оно будет намного более точнее. Но, конечно, если что-то другое занимает первое место, когда мы думаем о нашей церкви, тогда, конечно, будут другие совсем результаты. Итак, Павел, он боролся за то, чтобы верующие возрастали в зрелости. Четвертое. Я еще одно. Здесь много, конечно, можно. Я еще одно хочу привести вам. Это, я его так назвал, служение верующих другим верующим. Павел боролся за то, чтобы было реальное служение верующих другим верующим. Вы помните, когда Павла арестовали в книге Деяния, когда он был в Риме? Ну, когда он был в Иерусалиме, прошу прощения, когда он был в Иерусалиме. Помните вы, что делал Павел в Иерусалиме? Приехал ли он туда на великое евангелизационное служение? Приехал он туда, чтобы учить школу по теологии? Какая была главная цель, миссия Павла приезда в Иерусалим? В Римлянам 15 главе, не знаю, это не книга Деяния, в Римлянам 15 главе он пишет, 15 глава, 25-26 стих. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». И как он планирует служить святым? «Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторыми подаяниями для бедных между святыми в Иерусалиме». Смотрите, что Павел делает. Он находится много миль от Иерусалима. И он старается взять деньги у других церквей. Для чего? Он знает, что в Иерусалиме, где был голод, где было сильное гонение, есть много бедных, которые нуждаются в служении. Смотрите, Павел не только сам это делает. Он старается еще пробудить это желание в других и говорит, нужно жертвовать, нужно служить вашим братьям и сестрам, которые находятся в нужде. Не только посылать хороших проповедников, не только делать большие собрания, но и нужно им практически служить. Мы это также видим, если вы помните, в 1 Тимофею, не нужно туда, может быть, обязательно поворачивать. 1 Тимофею, помните, что Павел в 5 главе говорит насчет вдов? Он говорит, это ответственность церкви, чтобы ухаживать за вдовами. Он, конечно, нам объясняет, какой должна быть вдова, но он учит пастырей церкви, что ваше руководство церкви не только должно обеспечивать теологическое образование каждого верующего. Он говорит, оно должно обеспечивать, чтобы церковь ухаживала и смотрела за тем, кто в нужде. он даже идет до такой степени, смотри, что он пишет в 8 стихе. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекается от веры и хуже неверного». Я знаю, что чаще всего этот стих используют, когда говорят о том, как люди, о том, как они в своей семье. Если отцы, они наблюдают за своими детьми, или если они приносят деньги в семью, чтобы было на чем жить. Но в контексте Павел говорит о том, об ответственности церкви, не только пастырей, об ответственности церкви ухаживать за теми, кто в нужде. И он говорит, если церковь этого не делает, если она не делается, тот отрекается от веры и хуже неверного. Суть здесь, реальная суть здесь, это то, что у нас должно быть наличие практической любви. Практической любви к окружающим. Дайте я вас прошу очень простой вопрос, который он очень сильно затронул мое сердце, когда я о нем подумал. Который открыл эту проблему глубже в моем сердце, что я более озабочен о себе. Когда вы бываете на любых мероприятиях, вот скажем, вы вот, может быть, сегодня побыли в церкви, или, может быть, вы думаете о вашей группе, которая собирается в пятницу или воскресенье, или, может быть, вы побывали на одной из наших конференций. Что является главным фактором вашего определения, как это мероприятие произошло? Другими словами, что помогает вам выйти из мероприятия, церковь, группа, конференция, и сказать, это послужило мне? Я думаю, что чаще всего главным определителем, который является хорошим и имеет свое место, это как это время послужило мне. И это правильно. Но дайте, как часто вы определяете что-то по тому, как вы послужили кому-то? Не часто все богослужения проходят идеально. Все конференции, все проповеди, все собрания. Не часто все певцы поют идеально. Но я думаю, что каждый раз у каждого из нас есть возможность послужить. И мы очень часто уходим из церковных мероприятий разочарованными. Знаете почему? Потому что не было там ничего полезного. Так мы думаем для нас. И мы очень часто забываем, что, может быть, Господь хотел, чтобы мы там были, чтобы быть полезным для кого-то. Я бы просто хотел попросить, чтобы вы, может быть, учились тренировать это в своем сердце, иметь обои этих целей. Я не говорю, что нужно приходить в собрание и не иметь цель, чтобы получить пищу духовную для себя. Я думаю, что это должно быть. Мы должны преследовать того, чтобы Господь говорил к нам, обличал нас, учил нас. Но я говорю о том, что у нас тоже должно быть то, когда мы приходим в среди верующих, у нас есть это горящее желание, я хочу послужить, я хочу быть полезным. Я хочу быть тем, кто благословляет других, не только который получает благословение. И здесь, конечно, возможностей, как говорят, валом, много-много. Начиная от того, чтобы замечать новых людей, приветствовать. До того, как мы реагируем на нужды, которые происходят, когда у нас есть нужда. Вот люди приезжают, и нужно послужить кому-то из конференции. Или когда есть еще какая-то нужда на кухне, или убирать площадь. Как мы реагируем, когда мы узнаем, что домашняя группа нуждается в доме, чтобы они могли проводить группу на доме, а не в церкви? Как сильно наше сердце откликается на это? Или это слишком... Вот я готов прийти, дать, может, десятину или сколько вы даете, я не знаю. Но вот поделиться своим домом, это уже too much, слишком много. Я просто хочу, чтобы мы каждый из нас, этот вопрос, он самый сильно затронул меня, потому что я вижу, что это моя проблема. Я вижу, что этим я ограничиваю свое влияние. Этим я ограничиваю то, что я делаю для Господа. Если вы помните, Иаков в своем послании, 2 главе, он приносит очень такой явный пример этого. Помните, 2 глава, 14 стих. «Что польза, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Это текст, который мы очень-очень хорошо знаем. Но мне интересно, задумывались вы на примере, который он приводит ниже? Он говорит, если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Я думаю, что здесь очень легко прочитать 14 стих и сказать «Аминь». Но задуматься о практичности 15 стиха здесь немножко, это немножко страшно. Конечно, если поверхностно сказать, то, ну, конечно, если бы я увидел там, you know, брата или сестру голым на улице, им было бы холодно, я бы как-то им помог. Конечно, мы забываем контекст, что, может быть, в это время были такие в церкви в Иерусалиме, когда были гонения, когда забирали дома, забирали работы, убивали. Когда встречались такие верующие. Но я думаю, что если мы просто возьмем одну минуту и глубже подумаем над этим стихом, мы сразу понимаем, что здесь цель Иакова показать на то, что если мы просто летаем в службе для себя и только в очень великих, благих делах, но не замечаем мелочей наших братьев и сестер, не замечаем маленьких нужд их в пище или в чем-то другом, часто не бывает пользы. Для меня это все время очень... Я знаю, что когда наши пастора уезжают, они очень часто хвалятся нашими церковными членами. Я думаю, правильно, что они очень часто помогают их семьям, помогают в пище, в бейбиситтинге и в других вещах. И это должно, это на месте. Но я тоже боюсь, что иногда мы помним о больших людях в нашей церкви, но мы часто забываем поменьше людей, которые, может быть, не так видны на сцене, но которые тоже нуждаются, которые тоже имеют, которые нуждаются в какой-то помощи. Здесь Павел говорит, я боролся за это. Это реальная борьба. Я не думаю, что это здесь есть кто-то, кому натурально просто хочется и идти и влаживать в другого кого-то. Я был бы лицемером, если я сказал, что это у меня хорошо получается, или это то, чем я горю. Мне очень легко найти куча разных причин, почему я не могу. Почему то, что я делаю для Господа, уже достаточно. Павел боролся и сам был примером тем, что он хотел, чтобы верующие служили другим верующим. Какая-то милость, что вот мы, на каком бы этапе мы не были, 14, 24, 34, 64, Бог милостив в том, чтобы, не потому, что я здесь проповедую, но Он милостив нам в том, чтобы открыть нам, и Он показывает нам, вот ты хочешь жить жизнь, которая полная радости, полная стабильности, которая приносит результат, которая делает тебя полезным для Господа. Вот как живи. Я когда об этом думаю, я часто вспоминаю людей, которые не имеют доступа к этому. Господь давал мне такую благодать, что я родился в верующей семье, что я посещаю хорошую церковь. Сколько есть людей, я думаю, что, может быть, даже многие из вас, у вас такой опыт, где просто не учили. Не было этого компаса, который бы помогал вам. Я думаю, что когда мы сегодня вот будем молиться, самое большое, я прошу, чтобы ваше сердце, оно наполнялось благодарностью Богу за то, что Он открывает нам и показывает нам. Он показывает нам, как жить. Он показывает нам, как мы можем наслаждаться жизнью, которую Он даровал каждому из нас. Он показывает, как мы можем подойти к концу нашей жизни в любом возрасте, в любых обстоятельствах. Жизнь апостола Павла, она ни в каком смысле не была по мирским стандартам очень... того, что он много приобрел. Он в тюрьме, многие его оставили. Но когда Бог оценивает эту жизнь, Он говорит, у меня есть для тебя венец. И я имею этот венец для каждого, кто любит и ждет моего пришествия. Надеюсь, что это поможет каждому из нас стать такими людьми, которые ожидают пришествия Иисуса Христа и которые смогут дать ему отчет. Давайте мы встанем и помолимся.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604.